Вы знаете, вот кажется, отец Михаил сказал, что будто бы тема эта некорректная, немножко она так звучит, зачем нужно православие, ну, можно подумать, какое-то пренебрежение к православию. А на самом деле, мне кажется, чем проще и прямее мы ставим вопрос, тем лучше. Действительно, а зачем нужно православие? А что такое зачем? Ведь когда мы говорим, зачем что-то нужно, а зачем нужна лопата? Можно спросить, правда? Зачем? Я знаю, зачем. Мне нужно яму вырыть или огород скопать. Все ясно. Лопата ясно зачем. А зачем же православие, интересно, нужно? Ведь можно же жить и так, и безо всего. Вы знаете, есть несколько принципов, что называется, отношений к жизни. Самый элементарный из них, я уж не говорю, самый примитивный, это ни о чем не думать. Живется и живи. Жуется, ну и жуй. Правда, говорят, что такой принцип отношения к жизни, он что-то уж очень близко напоминает нам четвероногих, которые действительно очень хорошо приспосабливаются к жизни. Попробуйте, запустите какое-то животное в другое место. Тут же начинается, посмотрите, как начинает бегать, нюхать, узнавать все такое, быстро уже все изучает и приспосабливается. Кстати, совсем не думая, зачем это нужно. Просто приспосабливается и все. Вы знаете, есть два, если хотите, ума. Один ум, вот этот горизонтальный, который является полноценным умом для животного. Он очень хорошо работает в этой горизонтальной плоскости. Хорошо приспосабливается, узнает, реагирует на изменения среды. Все это очень хорошо. Но и только. Там совсем отсутствует вопрос. Самый главный, кажется, вопрос. Вопрос, который, не может не беспокоить человека. Как бы хорошо ни жилось, какие бы мелкие или большие проблемы ни возникали в моей жизни, а все-таки, время от времени начинает где-то под ложечкой сосать, и вопрос-то возникает. Жизнь проходит. Проходит, проходит. Есть неприятности, есть радости, конечно. И то, и другое проходит. А вообще, а зачем я живу-то? Вот интересно. У одного, я помню, писателя, есть такой образ. Человеческая личность, человеческое я, человеческая жизнь – это своего рода искра, которая вылетает из трубы, как он выразился, из трубы вечности и вновь угасает. Только одна искорка чуть-чуть подольше сверкает в пространстве, другая очень быстро гаснет, но все гаснут без исключения. Так вот, мне что хочется сказать, что человек – вот такое странное существо, вообще, наверное, самое негодное из всех существ. И я сейчас объясню, почему самое негодное. Я помню, когда Дарвин разработал эту свою теорию происхождения видов, так, то один из его ближайших друзей, Уоллес, который тоже был, кстати, в определенной степени сторонником теории эволюции, написал Дарвину письмо, даже не письмо, краткую записку. В записке значился всего один вопрос. А зачем обезьяне ум философа? Знак вопроса, точка. Дарвин прекрасно его понял. Обезьяна великолепно приспособлена к условиям жизни. Она знает и как забраться на дерево, и как съесть банан, и как защититься, и вообще больше ничего не надо. Все есть, все под рукой. А ведь теория эволюции что предполагает? Большее приспособление к окружающей среде, не правда ли? А зачем же обезьяне ум философа? Когда мы знаем, кто такой философ. Кто такой философ? Мы смеемся над ними. Это идеалист какой-то несчастный, который ничего не понимает. Который может прийти, знаете ли, ему говорят, что же вы, у вас один ботинок коричневый, а другой черный. Он, извините, но вы знаете, у меня дома тоже остался один черный, другой коричневый. Все смеются, ах, батюшки мои. Но он же занят высокими материями, представляете? Он же философ. Он же необычный человек. Посмотрите, по карнизу какого-нибудь 20-этажного дома обезьянка совершенно спокойно пройдет. Или ближе к нам. Кошка совершенно спокойно пройдет. Без страха и трепета. А человек, если не будет ограждения, все, упадет. И от чего упадет? От мысли, что он может упасть. Вот какая ужасная вещь эта мысль. Если хотите, начало философии, правда же? Мысль. Не придет мысль, и все хорошо. Лунатиков нельзя, кстати, будить, вы знаете. Нельзя будить. Вот он забрался куда-то, ходит буквально по карнизу. Там отвесная, если хотите, пропасть многоэтажного дома. Ни в коем случае не будите. Стоит только ему очнуться, он падает и разбивается. Уоллес и спросил Дарвина, зачем обезьяне ум философа, когда она так великолепно приспособлена к жизни? А вот это дарование философского ума, напротив, делает его менее приспособленным. За философом надо, если хотите, ухаживать, иначе он просто пропадет или от голода умрет. Уж и не говорю, не те ботинки оденет. Не правда ли? Вопрос был поставлен страшный. Ответ Дарвина был изумительный. Знаете, как он ответил? На этом письмишке он написал гневные «нет» и три восклицательных знака. Что «нет»? А что «нет»? А что «да»? Вопрос, я бы сказал, величайшей важности для человека. Действительно, человек отличается именно вот этим умом философа, независимо от того, философом или кто бы мы ни были. Это не имеет никакого значения. Мы осознаем, что делаем. Мы знаем, зачем это мы делаем. Мы понимаем себя, что в нас происходит. И, наконец, самое необходимое, без чего человека трудно даже считать, ну, я вам скажу, и человеком. Ему время от времени приходит мысль, ну хорошо, я знаю, зачем я работаю, я знаю, зачем я живу. Живу в смысле вот этой жизнью. А какой же смысл моей жизни в целом-то все-таки? Есть он или нет его? Или я так же, как все животные, умер, и все, и кончено? Вы знаете, этот вопрос просто не может не волновать любого человека, в котором осталось хоть немножко человечности, если он не совсем уже животное, которое живет только, чтобы есть, пить, одеваться и ждать, когда помрет. Вы знаете, в Евангелии есть интересные слова по этому поводу, когда один из учеников спросил Христа, «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего, а потом я приду и буду ходить с тобой». Вы знаете, что ответил Христос? Кто читал Евангелие, те это, наверное, помнят. А вот кто не читал или давно читал, он произнес невероятно странные слова. «Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты иди и следуй за мной». Оказывается, можно прийти в такое состояние, все-таки можно, когда сначала изредка, а потом уже, может быть, и совсем не приходит в голову вопрос. Время идет, часы идут, дни бегут, годы летят, и я же приближаюсь или нет? Или я буду создавать все иллюзии, мыльные красивые пузыри? Я приближаюсь? Да. К чему? К чему? Вот этот вопрос. Конечно, можно от него отмахнуться. Можно отмахнуться. Как это делал, кстати, Тургенев. Когда ему говорили, вам не приходит мысль никогда о смерти? Он говорит, да, приходит, но я легко от этого отмахиваюсь, чтобы она не мешала мне жить. Ну, а вы же скоро не будете? Не хочу думать. Нехотение думать, конечно, кажется, легкий способ, но он хорош до тех пор, если действительно можно не думать о том, что не предвещает ничего. Если мы обратимся к истории человеческой жизни, я говорю, к истории, ко всей истории, которая известна исторической науке, ко всей, которая известна вот до настоящего времени, вот данный момент, то может поразить один из, я бы сказал, интереснейших фактов и фактов, наверное, самых грандиозных из тех, которые мы знаем. Уже древние писатели, можно привести Цицерона, Плутарха, они пишут о чем? Вот Плутарха, замечательные, знаете, есть слова. Говорит, обойди все страны, все племена и народы. Ты найдешь народы, у которых нет дворцов, нет монет, нет письменности, нет царей, это Плутарх пишет, но нет ни одного племени и народа, в котором бы не было храмов и не приносили жертвы божествам. В советское время, совсем недавнее прошлое, с которым мы все почти, можно сказать, знакомы, совсем недавнее. Я помню, однажды вышла книга, помню даже автора, Зыбковец, «Человечество без религии». Я схватился за эту книгу, мне очень было интересно. Потому что сколько ни приходилось читать литературы, куда бы ни приезжали исследователи, проходили всю Африку вдоль и поперек, Австралию, острова Океании, Латинскую Америку, обязательно какие-то культы, свои верования, свои божества. И вдруг человек без религии. Беру книгу, читаю, и опускаются руки. О, мечта, но несбыточная. Нет, не было ни одного племени. Всюду обязательно была религия. Всюду веровали. Как, во что, каким образом почитали божества, это вопрос другой. Но грандиознейший факт в истории. Все человечество от той точки, которая известна исторической науке, и до настоящего времени. Вы представьте себе, несмотря на все развитие, кажется, мысли, культуры, философии, науки, несмотря на все развитие, все человечество было религиозным, и сейчас в процентном отношении подавляющее большинство людей остаются религиозными. Причем религиозными являются кто? Величайшие ученые мира. Что это? Глупое суеверие? Я помню, сколько было до смешного сказано в атеистической литературе, когда с негодованием писали: на религию, это же мракобесие, это то, что выступает против разума, требует слепой веры и так далее. И вдруг эти люди, странно, с какой стати они-то веруют в Бога? Я что хочу сказать? Один из поразительных и грандиознейших фактов истории свидетельствует о том, что человечество всегда признавало, что есть божество, но, может быть, еще более даже важное, не просто есть божество, а что человек со смертью совсем не кончается твоя жизнь. Не строй себе иллюзий. Не думай, тю-тю, меня нет. Не обманывай себя. Все народы, все религии в разной форме все говорят о посмертном существовании человека. Сейчас современная наука, уже наука, уже не религии, для которых это утверждение носит, ну, будем говорить, догматический характер. Сейчас наука бесчисленное представляет количество фактов посмертных переживаний человека. Сейчас литературы, кстати, вышло очень много по этому вопросу. Литература чрезвычайно интересная. Она чем характеризуется? Что люди, которые были вызваны, так сказать, вот из этой клинической смерти, вновь возвращены к жизни, говорили о своих переживаниях. Причем многие из них, эти переживания просто поразительны. Можно было представить себе, ну, знаете ли, какие там у человека, может, у него крохи жизни были, и что-то, какие-то процессы у него шли. Извините, ничего подобного. Ничего подобного. Он говорит, вот это время, вот там, называют в каком-то городе, моя знакомая в это время, я приходил к ней, пытался с ней поговорить, но ничего не получается, она меня не слышит и не видит. И она делала то-то, то-то, проверяют. Точно. Он же труп лежит. Он точно говорит, что там было. Описывает картины, описывает слова. Это одно. Это свидетельство какого рода? Значит, это не какие-то внутри него субъективные переживания происходящие или какие-то остатки жизни, которые мы не можем наблюдать. Нет. Это говорит о чем? О том, что вот эта личность, тело которого лежит трупом, в это время, оказывается, постигает действительность, реальную действительность, которая вот она, точно, как оно есть. Но это что? Гораздо более серьезное, а не просто интересное. Это то, о чем сообщали и продолжают сообщать, и вот в частности современная литература, это интересно, что научная литература, о чем сообщает? Что оказывается человек, назовем, душа, оказывается, после смерти, вот в эти минуты, в эти моменты, оказывается, способны переживать состояние и радости, и тяжелейших мук. Книга американского профессора Роулингза «За порогом смерти», с чего начинается, он делает массаж сердцу. Очнулся человек. И первые его слова какие? «Доктор, продолжайте, я в аду». Роулингс, когда описывает, говорит, я был поражен этим словам. Потому что обычно, когда пациенты приходили в сознание, говорят, доктор, прекратите. Потому что это был здоровяк такой мощный, что он делал иногда массаж с величайшим усердием, вплоть до того, что ломал ребра. И пациенты бедные говорят, доктор, прекратите свой массаж. Здесь доктор, не прекращайте. И впадает новенький в дело. Опять приходит сознание. Доктор, продолжайте. Что оказалось? Когда он очнулся и говорил, он переживал невероятные страдания. Страдания с чем связаны? Оказывается, с переживанием того, что было бессовестного, постыдного и преступного, сделано в его жизни. Как мы бы хотели, чтобы этого не было ничего. Обманул я человека, и никто не знает. И он, ну, знает. И забыть этого. Этого ничего нет. Оказывается, наука, еще раз вам повторяю, не религия, религия, ладно, наука говорит, ни одно из деяний и впечатлений, и мыслей, и чувств, и желаний, которые во мне происходят, ни одно из них не исчезает. Так же, как в компьютере, нажали вы какую-то клавишу, что-то оставили, все запоминается. Человек – это потрясающий бесконечный компьютер. Но не просто компьютер. Это не просто бесстрастное запоминание того, что было. А оно, оказывается, связано с нравственным отношением к этому. Здесь у нас так. Совесть поболит немножко, но потом забывается. Вот и хорошо. И стараемся не вспоминать. Не вспоминать пакостных историй. Увы, все запомнилось. И самое страшное, оказывается, наступает тогда, когда вот эта толстая кожура, толстый это бетон, это наше тело, оказывается, сходит, сбрасывается, и все обнаруживается в полной мере. Все в полной мере. Это то, что на религиозном языке, а я думаю, что надо бы этот язык усвоить бы всем, то, что называется добром и злом, который мы делали в этой жизни. Все оказывается с полной уже ясностью, очевидностью, вот как при ясном солнце. Ничего не исчезает, ничего не пропадает. Я вот люблю рассказывать историю, которая была с одним генералом на море, который упал с корабля и утонул. Ну, утонул в каком смысле? Его вытащили, откачали. Так, откачали. Но все были поражены тем изменением, которое произошло с ним. Если до этого это был балагур, весельчак, душа компании, выпить, закусить, погулять, ну, широчайшая натура. Руси невозможно быть и без того, что вы не пейте. Так, то здесь, что с ним? Стал очень сдержанный, серьезный, сосредоточенный. Он рассказал, что с ним произошло. За вот те мгновения, что там, минуту, не знаю сколько, по часам никто не замечал, когда он утратил сознание, и находился вот те несколько минут в состоянии уже фактически смерти, то есть полного бессознания, за эти мгновения, он сказал, перед ним прошла вся его сознательная жизнь. Причем не просто прошла, а прошла с полной ответственной нравственной оценкой, с тяжелейшими переживаниями души, когда они касались таких его поступков и деяний, о которых он хотел забыть, забыл и думал, что забыл. А оказывается, ничего не пропало. Все осталось. Что я хочу сказать? Вот это то, что утверждает христианство, или то, что, о чем говорит православие, это же не есть, вы знаете ли, выдумка. Вот придумал какой-нибудь там профессор, какую-нибудь чушь такую, фантазии нарисовал, или полусумасшедший человек, мало ли что можно придумать, правда же? Сколько фантазеров в жизни? Нет. Все человеческий опыт, вы слышите? Не только религиозно-православный, а все человеческий опыт свидетельствует о том, что душа есть личность неуничтожима, и потому, теперь вы поймете, почему с такой настойчивостью Священное Писание, Иисус Христос, Евангелие обращается к людям. Люди, блаженны чистые сердцем, не убивайте свою совесть, не нарушайте вы нравственного закона, вы же будете страдать, как мать своего ребенка опекает, уберегает его, оберегает и делает все возможное, чтобы он не сделал какой-нибудь пакости, из-за которой он потом будет страдать всю жизнь, может испортить себе вообще всю жизнь. Правда же? Так все Евангелие, все пронизано одним. Человек, не делай зла. Ты себе принесешь страшные страдания. Причем, знаете, чем интересно отличается именно православное понимание этого? Не Бог тебя накажет. Бог есть любовь и только любовь. Не Бог тебя накажет за то, что прыгнул с пятого этажа и поломал себе руки, ноги, и шею, и голову. Ты себя наказываешь. Он только предупреждает, не прыгай, сойди по лестнице. Не прыгай, нельзя. Пей чистую воду, не пей гадость. Нельзя, ты отравишь себя. Не осуждай, не воруй, не убивай, не развратничай. Ты себя этим самым, всеми этими деяниями, ты ранишь свою душу. И эти раны, они уже здесь отчасти чувствуются, иногда очень сильно чувствуются. Помните преступление и наказание Достоевского? Ой-ой-ой, как чувствуется. Покоя себе не находил человек. Здесь уже чувствуется. Но, говорит православие, даже эти переживания, которые мы ощущаем вот сейчас и здесь за подобного рода дела, ничто по сравнению с теми страданиями, которые открываются в душе, открываются в этой личности, когда он сбросит эту оболочку, грубую, толстую оболочку, тогда вот это все начинает действовать в полную меру, в полную силу. В Евангелии это состояние описывается страшными словами. Гиенна огненная, озеро огненное, мучения вечные и так далее. Страшными. Бог прям предупреждает. Человек, не делай этого. Уже здесь мы видим значение православия. Скажите, кто нас предупреждает от этого? Нас предупреждает о том, чтобы законы соблюдать, правила и прочее. Кто нас предупреждает от того, чтобы не ранить себя множеством вот таких вещей, которым мы подчас не придаем значения, лукавству, лицемерию, лжи, осуждение, клеветы и так далее. Православие предупреждает, человек, не делай этого. Ты себя ранишь. Вы знаете, что такое грех с православной точки зрения? Грех – это деяние, которое можно уподобить тому, что человек вонзает себе в свое тело страшную занозу и рвет это свое тело. Вот что такое грех. И чем более тяжелый грех, тем большую рану человек себе наносит. Я особенно хочу подчеркнуть тот момент, потому что это вызывает подчас много вопросов и непонимания. Не Бог мне это страдание приносит, когда я вонзаю и рву. Бог это меня наказывает, да? Что я воплю от страданий. Я себя наказываю. Причем, как и в этой жизни, как у нас иногда есть раны, которые немедленно показывают себя, и мы тут же страдаем. А есть вещи, которые сначала ничего, выпил, закусил, красота, давай побольше выпьем, давай побольше, и все замечательно, не правда ли? Не жизнь, а малина. Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Пол-литра за пол-литром, и все ничего. А потом уже только сказывается, у него цирроз печени. А еще до этого у него уже в семье какие неполадки. А потом превращается бедный в кого? Того, кто выбрасывает сам себя из этой жизни. Итак, есть грехи, которые тут же сказываются. Есть, которые сказываются потом, через что-то. Так и здесь. Знаете, о чем я хочу сказать? И надо говорить, за что меня Бог наказал? Это изумительно звучит. Действительно, я пью кислоту соляную вместо водички чистой. За что же ты меня, Бог, наказал? У меня селезенка и печенка там распухли. Оказывается, любые наши вот эти деяния, то, что называется в православии грехом, как хорошо, что есть такое слово – грех. То, к чему мы подчас не придаем значения, тем более то, что мы сами знаем, это все, еще раз повторяю, это ранит нашу душу, а через душу ранит и наше тело, вы слышите, и тело, и ранит нашу жизнь семейную, общественную, народную. Ведь какую идею, если хотите, какой закон открывает нам православие? Как важно это знать. Вы знаете, люди не знали раньше, что такое радиация, и могли совершенно спокойно там ходить, где урановые там руды. Ничего ж не видно, ничего не слышно. Но говорят, что те, кто часто ходил, с ними плохо. Что-то такое. Не знали. Зато когда узнали и сказали, ой, спасибо, что вы сказали. Теперь будем беречься. Вот этому и подобно православие. Предупреждает оно человека. Итак, оно отвечает, православие, на важнейший вопрос человеческой жизни. На ее смысл. Каков же смысл человеческой жизни? Есть только два ответа по существу. Атеизм говорит, верь, человек, Бога нет, вечности нет. Ты живешь один раз, бери от жизни все. Интересно, что все? У него что, два желудка? Что все? Многие, конечно, очень здорово это берут и попадают неизвестно куда. Что все? Вот, прочитал я случай, по-моему, Джеймса, что ли, когда умирает жена Рокфеллера, по-моему, так, и просит принести ей ее самое любимое платье. Приносит ей платье. И она своей костлявой рукой хватает это платье и в этот миг умирает. Хватка была, знаете, какая? Не смогли отцепить. Пришлось вырезать. И так в гроб положили с куском этого платья. О, какое счастье! Лечь в гроб с куском любимого платья. Атеизм что обещает? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. А это здорово, между прочим. Если вечная смерть, значит, все, что я наделал, все, что я наделал, все прошло, ничего не будет. Бедный, как страус, свою голову прячет в песок от опасности, так и атеизм. Что это за пессимистическое мировоззрение? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ох, какая радость! Замечательно, вот так, подумайте только. Если мы куда-нибудь пошли, заблудились в лес за грибками, а потом спрашиваем, кого-то поймали, скажите, как тут выйти? Невозможно выйти. Все, смерть, крышка. Кому бы это интерес понравилось? Разве встретив другого человека, который бы ему сказал, нет, 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 ну что ты, есть выход, я тебе укажу путь, иди. Мы, даже не зная, кто тот, кто этот, кому бы мы поверили? Конечно, тому, кто указывает выход. Это же психологически совершенно ясно. Православие утверждает, верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. Ты человек, а не животное. Хочу сказать сильнее, а не скотина, в которую нас пытались и пытаются так усиленно превратить. Это теория дарвиновская, как она пропагандируется. Ты обезьяна, понятно тебе, обезьяна. Ну, у тебя компьютер, правда, здесь вращается. И больше ты ничего. Православие что говорит? Ты образ самого Бога. Ты личность свободная. Личность свободы, которой не может коснуться сам Бог. Сам Бог не может тебя спасти, уж тем более не будет губить, без твоей воли. Ты определяешь себя. Человек – это существо нравственное. Православие говорит, еще раз повторяю, тебя ожидает вечная жизнь, а не смерть. Я думаю, что вот эти вещи уже сами по себе, они уже показывают соотношение, по крайней мере, вот этих двух основных мировоззрений. А вы знаете, что еще говорит православие? Все мы живем, правда? И у нас далеко не всегда бывает все так радостно и весело и хорошо. Иногда бывает, конечно, иногда бывает. Но еще чаще бывает и наоборот. И неприятности, и скорби, и болезни, и раздоры, и чего только не бывает. Теперь попробуем оценить вот эту ситуацию с двух точек зрения. Вот два мировоззрения. Нет Бога, нет вечности. Со мной что-то произошло. Так, я начинаю искать, кто виноват. Ах, это он паршивец там наябедничал, подставил мне ножку. А может и нет. А может это, а может то, а может третье, может четвертое. Он не знает даже откуда. Ищет врагов вне себя. Как правило, вне себя. А вы знаете, был случай, о котором пишут историки из Древней Греции, когда один тиран мучил одного мудреца. Против тирана там был заговор. И требовал от него сказать, выдать всех заговорщиков. И требовал от него ответа, кто враг государства. Этот мудрец долго молчал. А потом сказал, хочешь, я тебе скажу? Да, говори. Ты первый враг государства. Мы все время ищем врагов вокруг себя. Только один я хороший, понимаете? Я до того хорош. Только вот мне мешает моей хорошести. Он, она, они и прочее. Я-то хорош. Но вот они, о, подстроили что? Вот что сделали. Одним словом, мы находимся постоянно в каком кругу? Вот это атеистическое мировоззрение, что оно говорит? Мы не знаем, откуда что происходит. Мы не знаем, к чему что приведет. Мы не знаем, на что надеяться. И если надеемся, то так, пусто. О чем говорит христианство? О чем говорит православие? Волос с головы вашей не падет без воли Божией. Вот это интересно. Христианство утверждает, что основным законом нашего человеческого бытия, а на самом деле не просто человеческого бытия, а основным законом, если хотите, вообще жизни является никто иной, как Он сам, Бог. У одного святого есть замечательные слова. Бог есть и называется природой всего существующего. Природа, вот она, основа всего. И кто же этот есть Бог? Много было разных точек зрения в разных религиях. Эти боги отличались самыми разными свойствами. Кто добрый, кто злой, кто жестокий, кто милостивый, кто справедливый, кто лукавый и так далее. История религиозного сознания показывает нам множество представлений. Не было только одного. Никогда не было. Можете себе представить? Никогда не было. То, что открыло христианство человечеству. Оно открыло, что, оказывается, основным законом нашей жизни, законом, вот так же, как закон тяготения, хотим мы, не хотим, но он существует. Как бы хорошо парить, знаете, как космонавты там в корабле. Увы, закон тяготения существует, так, закон. Так вот, основным, самым фундаментальным законом нашего бытия является закон любви. Бог есть любовь. Подумайте только. Я помню, на одной из встреч с мусульманами Ирана мы как раз обсуждали вопрос о главенствующих, о самых основных принципах человеческой жизни, если хотите, следовательно, о самой основной характеристике Бога, кто Он есть. Они настаивали. Он милосердный. Он может помиловать, но может и наказать. Высшая его характеристика поэтому какова? Справедливость. А православные, интересно, что говорили? Справедливость? О, нет. Это кажется хорошо только на первый взгляд, когда справедливо. Только на первый взгляд. Самые страшные забастовки, которые иногда устраивают работники аэропортов, когда? когда начинает работать строго по графику. Вы знаете, что начинается? По графику строго. Оказывается, они всегда перерабатывают. И как только начинают работать справедливо, начинаются сбои. Задержка с рейсами, задержка посадок. В общем, это общеизвестный же факт. Справедливость – это, в конце концов, компьютер. Нет более справедливого, как бесчувственного компьютера. Христианство говорит основным законом человеческого бытия, только следуя которому человек и может иметь благо истинное. Этот закон есть закон любви. Мы находим в Новом Завете потрясающие слова: «Бог есть любовь». Никогда и нигде, и ни в одной религии мы этого не встречали. Это поистине дано такое откровение, о котором мир не знал. И только стоит подумать: ну, человек, хорошо, а скажи, что есть более высокое, чем любовь? Ничего. Нет ничего более высокого. Там, где любовь, там все есть. Где нет любви, там ничего нет. Там уже не жизнь, а существование. Где только рацио, где только расчет, где только логика, там нет жизни. Вы знаете, есть замечательное стихотворение Бурдельена, английского поэта, который великолепно переложил наш поэт Полонский в XIX веке. Это стихотворение звучит вот таким образом. Мне так оно понравилось, что я его иногда вот цитирую, потому что очень оно прекрасно выражает вот эту идею. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз». О, говорит, умный человек все соображает. «Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым». Блестяще. Действительно, как дым. Бессмыслица. Существование, а не жизнь. Христианство утверждает, что основным законом нашей жизни это является. Но мало что оно утверждает. Утверждать можно все, что угодно. Вы знаете, чем велико православие? Оно дает, указывает совершенно реальные средства. Средства, подумайте только. Приобретение этого свойства любви в своей душе. Мы вот привыкли так понимать, что любовь что-то вспыхнуло, потом угасло. Сегодня любим навеки, завтра делим последний целлофановый пакет. И проклинаем друг друга. Это что-то такое взбрык, кожный взбрык. И больше ничего. На самом деле христианство говорит: нет, нет. Это не что-то кожное, поверхностное. Любовь — это есть то свойство, которое вложено в нашу природу, но, увы, закрыто. Мы таким хламом закрываем это величайшее свойство, величайшее, которого не знает ни одна другая тварь. Мы таким хламом закрываем чего? Осуждение, неприязни, лицемерие, обмана. Любовь, оказывается, это свойство, которое есть в человеке. И это свойство оказывается, и христианство показывает, как можно выявить этот драгоценный камень, или, как в Евангелии написано, драгоценная жемчужина. Очень интересные слова Христа. Он говорит так: «Царство Божие подобно человеку, ищущему доброго, то есть хорошего, настоящего бисера, жемчуга. И когда человек нашел одну жемчужину, даже поле, на котором скрывается эта жемчужина, он тогда все продает, чтобы купить это поле и добыть эту драгоценность». И действительно мы видим непрекращающуюся нить потрясающего религиозного христианского опыта, который нам свидетельствует о том, что, оказывается, можно приобрести эту любовь. И тогда она так насыщает человека, что он становится выше всего, и никакие скорби, никакие страдания, никакие переживания тогда не могут его отвлечь от этой любви. Исаак Сирин, один из святых, пишет, что есть сердце милующее? И говорит, это возгорение любви о всей твари, о даже о самих четвероногих, о гадах, о всей природе, о самих врагах истины. И он даже пишет так. И если бы таковому человеку пришлось десятикратно в день быть сжигаемому за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Остались документы, документальные свидетельства от времен гонений на христианцев в первые 3 века. Что поражает там? Там встречаются, это краткие были записи совсем, встречаются иногда высказывания, которые удивляют просто. Великомученик один, назван великомученик, столько страданий он перенес, когда с него сдирали кожу живьем. Мучения эти, суть радость рабам твоим. Так он обращается к Богу. Ну, вы скажете, это ой, как далеко. Пожалуйста, он 20 век. Иеромонах Никон Беляев. Оптина пустынь. Арестовывают. Монастырь закрывают. Колокола сбрасывают. Все разворовывают в дребезги. Его обревают, остригают, одевают в какой-то тулуп невероятный. Сажают, конечно, со шпаной, самый отъявленный, чтобы ему было узнал, почем фунт лиха. Человек в этих условиях. В одном из последних писем, записки, фраза, которая потрясает. Потрясает, что он пишет, этот иеромонах Никон. «Радости моей нет предела». Разумный человек. Почитайте его письма, посмотрите, здравый человек, что он говорит. Как он переносит эти страдания и мучения по сравнению с прочими обозленными, несчастными, рвущимися. И вдруг говорит человек, радости моей нет предела. Православие удивительные вещи открывает, которые скрываются, оказывается, в нашей душе. Лев Толстой в самый разгар своей антицерковной деятельности в начале 20 века что писал, я вам зачитаю, я специально выписал, это в 1902 году. В Оптиной пустыне в продолжении более 30 лет, я потом сверялся, оказалось 25 лет, так, лежал на полу разбитый параличом монах. Он не только не жаловался на свое положение, но, постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него. Подумайте, кому шли, представьте, за утешением, кому шли, вы подумайте только. Десятки тысяч посетителей бывали у него. И трудно представить себе то добро, которое распространялось на мир от этого лишенного возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру. Это пишет Лев Толстой. В 1902 году, помните, какие истории и треволнения были, он увидел эту суть. Вот оно, где оказывается смысл жизни. Найти вот эту величайшую драгоценность, которая скрывается в душе человека. И тогда она не только ему дает величайшую радость, а она, оказывается, приносит радость всем окружающим людям. Что этот параличный? Что он мог сделать? Простите, к кому это идут? Надо идти к миллионерам, правда же? Идут к кому? У кого одна рука только действует. А Серафим Саровский скончался в 1833 году. А он кто? Образованный? Нет. Ученый? Нет. Философ? Нет. Да вообще кто он? Да никто. И к нему шло сколько людей. Зачем? За утешением. Это сгорбившийся человек, который без палки ходить не мог, который постоянно страдал от того, как его там избили. Или Амвросий Оптинский, который бедный уже до того был бессилен, что он едва вставал даже с кровати, с постели, чтобы принять многочисленных людей, которые получали у него утешение. Это же объективный факт. Это же не фантазии, не выдумки, объективный факт. Оказывается, что делает православие с человеком? Подумайте только. Оно делает его солнышком, который не только освещает самого, но, оказывается, дает радость. Радость дает, настоящую радость всем тем, кто с ним соприкасается. Весь вопрос только в том, как же это приобретается? Как человек достигает этого? Сейчас скажу только одно. Пока человек не верит ни в какого Бога и не верит в вечную жизнь, ничего он не достигнет, конечно. Его существование мало чем отличается вот от того горизонтального, о котором мы говорили. Нужна правильная духовная жизнь, правильная нравственная жизнь. Нужно, в конце концов, стремление человека. Стремление нужно. Нельзя быть просто пассивным. Куда ветер дунет, туда перекати поле и катится. Человек не перекати поле. Человек должен прежде всего иметь убеждение. И это убеждение должно быть обосновано, воспринято, утверждено, и человек должен следовать этому убеждению. Православие утверждает, есть Бог, есть вечность, личность неуничтожима, есть вечность, которая является радостью величайшей для человека. И это утверждение является не абстракцией, а подтвержденной в течение 2000 лет бесконечным числом свидетелей. Причем каких только свидетелей. Только подумайте, каких только свидетелей, которые даже в мыслях боялись допустить обман. Возьмите только нашу историю России послереволюционной, когда погибли миллионы, и многие из них погибли только за веру. Достаточно было человеку сказать, все, я пишу в газету, что я отрекаюсь от Бога. И, пожалуйста, его бы отпустили. Переносили жуткие страдания, их топили в баржах, вешали, расстреливали, что только делали, и они не отказывались. Вот что дает человеку искренняя вера. Но чтобы это обрести, надо немножко узнать, конечно, о ней. Нужно немножко узнать об этом пути жизни. Принцип, основной, по крайней мере, принцип, какого христианства? До тех пор, пока человек видит себя только хорошим, никакого проку от него не будет. Представьте себе, больной человек, он говорит, нет, я здоров, вам надо идти в больницу. Иди сам. У вас же болезнь, у тебя болезнь. Мы же все же больны. Вот это самое главное осознать. Я говорю, духовно больны, ведь меня нельзя тронуть. Я хорош, пока меня не затронули. Затронули, и вы увидели, насколько я здоров. Как человек с чирьем. Пока его не тронули, все кажется хорошо. Кто-то задел и подпрыгнул. Задели мое самолюбие, и все, и я подпрыгнул. Вот что самое главное у человека. Увидеть свои болезни. Увидеть, что я совсем не тот, кем бы я должен быть и хотел бы быть. Но для этого надо знать норму человечности, которую как раз и дает православие. Но это уже, сами понимаете, отдельная, очень важная, интересная тема. Но это уже следующий этап в человеческой жизни и мысли. Ну, спасибо вам.
По одному и тому же вопросу, один святой отец говорит одно решение, другой святой отец противоположное. Как найти истину?
Все зависит от того, какой вопрос. Вы знаете, на один и тот же вопрос, ну, я вам скажу уж, поделюсь из своего богатого личного опыта. Представляете, какой богатый? Невероятно. Когда я был чуть-чуть поменьше, и мне было чуть-чуть лет тоже меньше, то я спрашивал, мама, откуда я? Наконец, она не выдержала, ну, купил тебя на базаре. А, ну ладно. Я успокоился. Все, ответ меня вполне удовлетворил. Вот теперь, если бы она мне сказала, я бы не поверил. Странное дело, одна и та же мама, а теперь бы она мне, наверное, сказала бы иначе. Два ответа совершенно разных. Правда, странно? Безобразие. Не удивляйтесь. Когда святые отцы дают разные ответы, кажется, на один и тот же вопрос. Они отвечают конкретному человеку. Вы слышите? Какому? Уже возраст, как много, значит, телесный. гораздо больше значит возраст духовный, о котором вот сейчас мы, ну, трудно сейчас говорить, но поймем. Один знает о религии больше, другой меньше. Один имеет религиозный опыт больше, другой меньше. Что вы? На один и тот же вопрос. Я не знаю, сколько надо, может, дать самых различных ответов, все будут верны. До тех пор, пока не относятся к конкретным людям. Все могут быть неверны, если вдруг мы перепутаем и не тем людям дадим эти ответы. Будет беда. Теперь понятно, откуда это происходит? Вот так.
В одной из лекций вы процитировали апостола Павла. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом. Почему-то в моей книге Евангелия напечатано так. Сделал для нас жертвою за грех. Слово «жертвой» напечатано курсивом. Смысл стал другим. Почему вставлено это слово?»
Я вам скажу так, что, к великому сожалению, русский перевод Нового Завета страдает целым рядом неточностей. Увы. Если вы хотите более точно знать, берите славянский, если вы можете понять его. Славянский – это почти буквальный перевод с греческого. Подлинник Евангелия – это древнегреческий язык. И вот славянский чем отличается? Большой точностью, таким характером почти буквального перевода. А русский язык, там иногда вставляются такие вещи, которые совсем и не следуют. Они отвечают вот мысли переводчика. Русский перевод требует, знаете, переосмысления. Требуется новый перевод. Не удивляйтесь этому. Поэтому, когда вас что-то интересует, возьмите славянский. Возьмите словарь славянского языка, славянско-русский словарь Дьяченко. Посмотрите, может быть, вам удастся через это увидеть смысл как раз подлинный. Это не единственный случай, когда мы находим там такие вещи, что, ну, к сожалению, которые требуют очень существенной корректировки.
Уважаемый Алексей Ильич, в газете «Русский вестник» номер 3 за 2005 год опубликована статья о всеобщем покаянии. Приведены описания грехов различных поколений, живших в период династии Романовых и в советский период. Много говорится о всеобщем покаянии, но не сказано, как это должно происходить. Индивидуально каждым православным, коллективно приходом в каждом храме, в один день коллективно в каждом действующем храме нашей страны. Ваше мнение по этому жизненно важному вопросу? Спасибо.
Первое, о чем мне хочется вам сказать, это очень важно, кстати. Будьте очень сдержанны в восприятии того, что вы прочтете в газетах, журналах и так далее. Будьте сдержаны. Не принимайте все сразу за абсолютную истину. Это еще и издавна идет у нас, когда только началось книгопечатание, когда смотрели на напечатанный текст как божественное откровение. Вы же видите, что происходит в печати. Будьте осторожны. Относитесь к этому так. Может так, а может иначе. А может, это вообще совсем не следует даже об этом говорить, не следует думать. Может, это совсем неверно. Ну, что это за авторитет богословский, русский вестник? Ну, подумайте только. Кто там редактор? Доктор богословия, да? Митрополит, да? Ну, что вы. Сейчас у нас столько много развелось газет и журналов, вообще всякой литературы, которые занимаются богословской тематикой. Иногда такие вещи встречаешь, что хорошо, что волос мало, а то бы дыбом, знаете, встали и прилипли к потолку. Вот, это первое и очень важное, просто предупреждаю. Будьте осторожны к публикуемым материалам. Не принимайте, пожалуйста, на веру за истину все, что там есть. Это первое и очень важное. Ну, а теперь второе по самому уже вопросу. Насчет всеобщего покаяния. И все это связано вот с Романом, с династией Романовых, и в частности связано с последним императором. Это какая-то, я вам скажу, беда. Но беда непростая. Не думайте, что это просто так возникло. Эта мысль исходит из очень умных источников. Вы же понимаете, вот все, кто хоть раз каялся, те прекрасно понимают свое состояние. Готов, когда я каюсь, ну, я готов потерпеть. Ну, наделал, что делал. То есть я весь уже с склоненной головой. Я, если хотите, готов подчиниться, я готов слушаться, я готов быть угнетенным. Идет сильная мысль, который пытается сломить наш дух, наш русский дух. Вы виновны, слышите? В том, что мы расстреляли Николая II. Мы расстреляли, вы виновны, понятно вам? Вы никак не понимаете? Кайтесь. Замечательно. Если бы сейчас законодательство стало у нас в России вот так, правда? Кого-то там убили, так, и мы бы начали бы, допустим, патриарх, там, синод или кто-нибудь говорит, вот, видите, из-за вас все это убили, вы виновны, вы кайтесь, что там расстреляли вот такого-то губернатора. Вы когда-нибудь слыхали об этом? Скажу, что за чушь такая? Не правда ли? При чем же здесь? Нас хотят буквально духовно поработить. Вот основная идея, откуда идет. А уж в отношении, ну, того, что в династии Романовых. Простите, почему он должен каяться за убийство Николая II, а не Александра II? Когда-нибудь задавались вопросом? Ведь там было убийство похуже. Человек несколько часов мучился, оторвало ноги. Какая жуть! Об этом никто не говорит. Буквально зарезали Павла I. Почему не кается всенародно теперь за эту смерть? Об этом никто не говорит. Петра III задушил там граф Орлов. Почему об этом никто не говорит? Почему только за Николая II должны каяться? Это что такое? Все же помазанники. Они все. Надо это помнить, надо это понимать. И подумать, что же такое-то происходит, что за странные явления такие, что хотят из нас сделать. Кто расстреливает, тот и виновен, а не мы. А уж насчет виновности надо почитать Яна Кронштадтского, дневник, предсмертный дневник, когда он прямо говорит, Россия страдает за маловерие и недальновидность царя. Читали вы когда-нибудь? Не цитирует это. Ну еще, ну что. Россия страдает за маловерие и недальновидность царя. Это пишет в 1908 году. За попустительство Льву Толстому. Помните, когда тот против церкви очень много говорил? И так далее. Вы читайте, это же издано. Это же издано. Вы знаете, мы все люди, и мы очень легко можем перемешать вещи религиозные с политикой. И тогда начинается беда. Мы должны каяться в своих личных грехах. Вот что мы должны делать. В своих личных грехах. И все должны каяться в своих личных грехах. Слышите? В своих личных. Все должны каяться. Вот это и будет всеобщее покаяние. Но прежде чем каяться, наверное, надо немножко в Бога поверить. Правда же? Узнать, что такое православие. Надо, чтобы немножко в душе защепило это. Вот что такое всеобщее покаяние. Пробудись, покайся, человек, в твоих грехах, а не в том, что мой прадедушка что-то там у кого-то украл что-то. И за это я каюсь, изумительно. Сам-то я хорош, но вот мой прадедушка вот украл курицу у соседки. Замечательно. Вот так.
Вопрос. Как же общаться с духовником, принимать его советы? Как учить детей быть внимательными к тому, что говорится? Как не быть обманутыми?
Священникам надо как? Надо спрашивать его совета. Совета спрашивать. Не приказа, а совета. Основной принцип отношения между духовником и верующим для нашего времени – это какое? Отношение совета. Так же, как вы друг к другу можете прийти и спросить, как вы думаете сделать. Также вы можете прийти к священнику. Но к священнику вы можете прийти уже не по вопросам практической своей хозяйственной жизни, работы и так далее, а по вопросам каким? Духовным вопросам, религиозным вопросам. Священник – это то лицо, которое заведует религиозными вопросами. Вот тут к нему и надо прийти за советом. А если вы какие-то вас вопросы, ваши жизненные практические вопросы, так, здесь, пожалуй, посмотрите, к кому сходить. Правда, если у вас машина что-то сломалась, а вы пойдете к батюшке спрашивать, что там с карбюратором делать, это будет изумительно, конечно. Правда же, понимаете? Нельзя же. А мы так и делаем, к сожалению. Так вот, сейчас основной принцип нашей жизни религиозной – это жизнь по совету. Мы спрашиваем человека наиболее разумного, наиболее понимающего. Священник – он человек, который более всего должен по идее разбираться в религиозных вопросах, Вот к нему и надо по этим вопросам обращаться. Но, повторяю еще раз, за советом, а не за приказом. Вот это, к сожалению, сейчас утрачено. Нас хотят ввергнуть в какую-то секту. Знаете, тоталитарные секты? Там безусловное все, полное подчинение. Причем ссылаются на примеры, которые совершенно не соответствуют нашей жизни. Но об этом уже вопрос другой. Вот так.
После добрачного увлечения у молодых людей рождается ребенок. О создании семьи у них не было решения. Отец признает ребенка, готов помогать. Что является большим грехом? Ради ребенка жить с нелюбимой женщиной во лжи или помогать, не женившись?
Вы знаете, на такие вопросы в столь общей форме ответить нельзя. Вот здесь вот тот вопрос, по которому вы можете пойти к священнику. Нужно что? Нужно священнику рассказать многое из того, что здесь не написано. Должен рассказать и он, должна рассказать и она. Выслушай и другую сторону. Вот в чем дело. Сами же понимаете. Пока не выслушал обеих сторон, принимать какое-либо решение невозможно. Но есть такое общее правило, общий принцип, который в христианстве всегда соблюдался. Он так звучит немножко грубовато, но что делать? Любишь кататься – люби и саночки возить. Вот так. Ребенка нажил – изволь вступать в брак. Но это общий принцип.